Мое сердце таит от присутствия твоего. Твой огонь пылает, мое сердце таит от присутствия твоего.
Дорогой наш Небесный Отец, я благодарю Тебя за это прекрасное собрание Твоих благословенных детей, потому что мы собрались сегодня во имя Иисуса. И я благодарю Тебя, дорогой Иисус, что Ты присутствуешь посреди нас, потому что Ты верен Твоему Слову, потому что Ты с нами во все дни до скончания века. А так как Ты здесь, все, что угодно может сейчас произойти. Ты творишь чудеса, исцеляешь, благословляешь, милуешь, обновляешь нас, зажигаешь огнем. Я хочу, чтобы Ты поставил эти печати огня в сердце каждого, кто присутствует на этом месте, кто будет слушать это слово. Я молюсь, чтобы Твое благоволение просто изливалось, и мы принимали все то, что Ты приготовил для нас, чтобы мы могли радовать и веселить Тебя. И я благословляю Тебя, Дух Святой. О, драгоценный Святой Дух, я благодарю Тебя, что не силой, не воинством, но Духом Твоим Ты делаешь работу. Я благодарю, что Ты работник великий. Я благодарю, что Ты даешь просто и легко. Я благодарю Тебя за сейчас. Прямо сейчас я благословляю то, что Ты будешь делать. Именем Иисуса. Спасибо Тебе, Святой Дух. Мы полностью полагаемся на Тебя, на Твою благодать, на Твою доброту, на Твою силу могущественную. Пусть она явится могущественно, Отец, во имя Иисуса. Аминь. Добрый день, друзья! Слава Богу! Если тебе не трудно, повернись к кому-нибудь и скажи: ты такой хороший, слава Богу за тебя! Слава Богу за тебя! Аллилуйя! Аллилуйя! Я вообще вами горжусь, хотя гордиться нельзя. Я вчера думал о Москве и москвичах. Вы знаете, я думал, это же... Наша птичка пришла на собрание. Вы знаете, я думаю, что ведь и добраться до сюда, идти по этой каше, ехать в метро, но в машине, это уже маленький подвиг, понимаете, да? Вот, и я подумал, ведь если взять Эстонию, Литву, Латвию и Финляндию, то здесь живет больше, чем там. Представляете, вот на этой площади здесь живет народу больше, чем там. И чем, да, еще Псковскую область, если прибавить, все равно больше будет, здесь больше. Вот, и я думаю, что у Бога есть благодать для Москвы и для всех, кто здесь живет. Он же знает, с какими вы испытаниями сталкиваетесь, понимаете? И он понимает, что вы часто грустите, и у вас бывает такая апатия. Некоторые пришли со своей апатией, они апатию взяли с собой на служение. Пойдем, посидим. Но я надеюсь, вам полегчает. Аминь. Вот. Ведь чем легче, тем легче, правда ведь? Аминь. Ну, как-то так. Вот. И я... Скажи, чем легче, тем легче. Это мне даже самому трудно это сказать. Чем легче, тем легче. Это надо уже, знаете, к логопеду некоторым. Ну, да, шучу. Чем легче, тем легче. У нас сегодня будет святое причастие. Я так рад, потому что моя тема как раз совпала с тем, что сегодня будет это таинство божественное. Аминь. Вот, вообще, я счастливый человек, потому что могу вот делиться моей радостью, а моя радость – это Иисус. Мне сегодня написали, что жизни никакой нет. Ну, в том смысле, когда у тебя много детей, все плохо, и муж сбежал, и вдруг кажется, что жизни нет, вы понимаете? Дело в том, что жизнь – это Иисус, аминь. Не муж, он тоже хорошо, слава Богу за него, аминь. Но мы не должны концентрироваться на этом. Это то, что Бог может нас благословить, приложить и все. Он хочет, чтобы мы на других вещах имели такой фокус, понимаете? Помните, Он сказал: ищите Царство Божие. Но мы не понимаем, что такое Царство. Где Царство? Где Царство? Вот Царство. Вот Царство. Где Царство? Вот, мы не понимаем часто, что это. Но написано, если вы будете это делать, то все остальное к вам приложится. Аминь. И я хочу такими поделиться такой радостью с вами, потому что это действительно легко. Я верю в легко. Аминь. Но даже когда было совсем плохо, я, знаете, все равно может стать лучше. Аминь. Как эти, знаете, говорят, это как... Помнишь, вот какой-то там прошлый там, коронавирус, там еще что-то, вот тогда было хорошо, говорит, а сейчас уже, я помню, пугал церковь свою, ну так увидел их напуганный взгляд и не стал говорить. Я говорю, сейчас у нас коронавирус, но потом будет все хуже, вот поверьте. Они такие раз, такие на меня смотрят, я говорю, ладно, с вами все будет хорошо, с вами все будет хорошо. Вы знаете, вы же не от мира, аминь, аллилуйя. И ты, когда телек смотришь, в мир ныряешь, такой, опа, потом оттуда выныришь, думаешь, вот. Как, знаете, в воду в холодную. Вот. Но я верю, что у Бога есть чудо, Он чудесный. Скажи, чудесный. Чудесный. Для меня. Аминь. Вот я живу чудесным Богом, вот просто как ребенок. Мне так нравится жить. Я вот в детстве верил, вот пуля полетит, я ее поймаю. Вы понимаете, вот мальчишки, они фантазеры, знаете, вот я не верил вот в смерть, я не верил в все эти вещи. И когда вот смотришь на Иисуса, Он, говорят, высокий. Ну, я верю, да. Там надо быть повыше, чтобы тебя видно было в толпе, сцены не было, знаете, вот, кто говорит. Вот. Но на самом деле Иисус был как дитя. Вот это я точно знаю. Он был счастливый, как дитя, и веселый, как дитя. Боб Джонс рассказывал, что когда у него было переживание, он на небесах был, я все сокращаю, вот там он увидел Иисуса. И вот они встретились взглядом, и он говорит, и в нем был юмор, простота, он был как дитя, и он был, ну, и вся вот эта любовь, говорит, и вот какие-то искры, говорит, такой вот, даже не то, что хитрецы, такой, знаете, вот как вам сказать, вот сейчас скажет что-нибудь очень смешное, как будто оно в нем живет все время. И я говорю, да-да-да, это мой Иисус, он все время веселый. Вот, он все, не, он может так вот брови сделать, но это не серьезно, аминь. Нет, это серьезно, но он думает о тебе хорошо, все равно, аллилуйя. Вот, и вы знаете, я буду говорить сегодня про ковчег. Ковчег это вообще, ну, его сейчас нигде нет, он потерялся или пропал, мы не знаем. Но он есть как образ того, во что мы вот сегодня с вами, чем мы должны жить, во что мы вошли. Я как-то сказал, что вот когда Господь сделал заповеди, вот мы, потом Моисей с ними сошел, увидел, что народ грешит, и разбил эти заповеди. Представляете, святыню, как грохнул. Он, наверное, думал, что если он порвет записку, ну вот, то и закона не будет, вы понимаете? Он так думал, что он увидел, что там все грешат, уже вот все плохо, и подумал, что если вот разбить, то не будет, а уже все, уже закон в действии. И он называется «Буквы смертоносные». Почему смертоносные? Конечно, их носили. Ну, то есть они лежали в ковчеге, их носили на шестах, вот так подальше от ковчега, их носили на плечах священники. Вот, потому что до того, как пришел закон, а закон свят, ведь все, что там написано, правильно, правда ведь? Нельзя же прелюбодействовать, не воруй, не желай чужого, это все понятно, ну, то есть, когда кто-то смотрит и все время чего-то у тебя желает, ты чувствуешь себя в опасности, вы понимаете? Вот, или тебя завидуют, или ты завидуешь, тебе неприятно, что тебе завидуют, когда ты завидуешь, тебе вообще тяжело жить. Тебя прям кривит, вы понимаете, как мою соседку. А ее прямо, у вас что? Я даже не могу изобразить. Она не могла скрыть свою зависть, она не могла ее скрыть. Новая стиральная машина, автомат! Я такой, да, ну, как бы это не совсем автомат, это автомат, конечно, но она не электронная, вы так не переживайте, она механическая, она старая. Я все время боялся, что с ней что-то случится на почве зависти. Видите, тяжело так жить. Поэтому Бог знает, что нам тяжело вот так жить, ну, в зависти. Тяжело жить, согласись. Ты не замечаешь мира, не замечаешь радости, ну, не замечаешь ничего. Тебя все беспокоит. Ну. И вообще так мы не завидуем, пока не увидели кого-то, у кого лучше. Намного, вы понимаете. Так у тебя до этого все было хорошо. Ну, вот. Пока ты не увидел, что есть еще лучше. Ну. К чему стремиться. Но свободные люди, они очень счастливы, они свободны от этих бремен. Потому что зависть – это бремя, согласись. Злоба – это бремя. Непрощение – это бремя, плюс остеохондроз, пародонтоз, ортоз, портоз и все болезни, связанные с костями. Ну вот, и так далее. То есть это все, ну, вредно, неполезно и плохо. И поэтому заповеди, они хороши, добры, Правильно? Святы. Они святы. Аминь. Но пока их не было, человеку не вменялось в грех, потому что нет закона, ну, нет и нарушения. Согласны? Вот ты едешь со скоростью 80, и всегда ездил, был такой святой, пока 40 там не поставили. И теперь ты тот же самый, уже виноватый. Понимаете, да? Поэтому пока не было закона, грех не вменялся. Грех существовал всегда и до закона, но он не вменялся человеку. А когда пришла заповедь, то и грех ожил, и теперь то, что должно было мне послужить к добру, оно меня стало убивать. Потому что пришла вина, а если ты почувствовал вину, знай, где-то смерть ходит недалеко. Так что с чувством вины не живи. Понимаете, да? Вот тебе нужно, как только ты согрешил, сразу сказать: Бог, прости. Аминь. Ну или исправить это как-то. Потому что ты и так прощен, но тебе нужно избавиться от чувства вины. А чувство вины, оно живет в твоей совести. Аминь. А твоя совесть – это не голос твоего духа. А меня учили, что это голос твоего духа. Не знаю, где твой дух, но это вот, знаете, чунга-чанга полная. Потому что то, как ты научен, так ты себя и винишь. Если для тебя корова свята, ты ее съел, ты страшный грех совершил, понимаете? И то есть это зависит от того, как ты научен. Но в любом случае, вот эти 10 заповедей являются таким основанием, стержнем, откровением, они скрижалями откровения называются, они как бы на все человечество, понимаете? Они как бы касаются человека по факту его сотворения. Это его ТО, паспорт его технический, вот эти 10 заповедей, понимаете? Это вот технический паспорт, как вот у микроволновки, там нельзя сушить хомяка, понимаете? Грех, нежелательно, ему не понравится. То есть, и поэтому и утюгом желательно не кипятить чай. Ну, яйцо можно пожарить при некоторых тяжелых обстоятельствах жизни, но как бы не все время это делать, иначе ему это не понравится. И поэтому мы видим, что для человека вот эти вещи нельзя. И Бог положил их в ковчег, в ящик, это же смертоносные буквы, закрыл крышкой, эта крышка называется престол милости, окроплено все было кровью, прообразом крови Христа, это было кровью животных. Над этой кровью, над этой крышкой были херувимы, осияющие это как бы все. И вот я вам хочу сказать, я к этим херувимам в конце, если Бог даст мне не забыть, обязательно вернусь. Потому что это очень важно, будет присутствие Божье в церкви или нет. Вот от того поймем мы сейчас, насколько вот это важно. Итак, вот этот ковчег, он был святыня великая, он стоял за завесой. И все это символизировало Иисуса Христа. Потому что Христос говорит, что все Писание говорит о Нем. Помните, когда Иисус на кресте висел, Он закричал: «Свершилось!» И завеса в храме разорвалась сверху донизу. Говорят историки, Иосиф Флавий писал об этом, что надо две пары валов, чтобы они разорвать смогли эту завесу сверху донизу, понимаете? То есть это очень огромное силище. Ну и Павел пишет, что мы входим во святилище путем новым и живым путем, через плоть Иисуса Христа, которая как только была разорвана на кресте, представляете, какая магия, здесь тело Иисуса разорвано на кресте, бичами избито, гвоздями прибито, умирает, и там же ровно завеса разрывается, да? То есть, потому что вот эта завеса была символом плоти Иисуса. И как только Иисус умер, нам открылся доступ во святилище, понимаете? Нам открылся доступ. Он свою смертью убил нашу смерть и наши грехи. Вы со мной? И теперь мы святы, и мы можем входить путем новым и живым через кровь, которая есть кровь Иисуса Христа. И поэтому вот этот ковчег и все, что там есть, даже этот жезл Ааронов, помните, он расцвел. Вот я зашел к одному пастору в кабинет, у него так есть этот посох пастуха. Ну, такая палка вот с таким, обычно срезается так, что одна ветка вот так идет. Ну, иногда загибали, такую делали, как в мультиках. Ну, обычно вот этой ветки достаточно. Она очень сухая, ее даже не сломать. И как бы из крепкого дерева. И так овцу берешь, этой штучкой к себе подтащил, чтобы далеко не бегать. И она в сражениях помогала. На нее опирались. Сейчас шведская эта ходьба. Они скандинавского, то есть они изобрели это давно, потому что когда ты идешь, у тебя рюкзачочек, и ты все время пешочком, ты же и верблюд, ты же и, так сказать, и тяготная сила, ты, вот. И, короче, и у них был спор, кто из них помазан, вот тогда, во времена Моисея. И Господь сказал, давайте прекратим этот спор. Каждый пусть принесет свой посох. И вот теперь вы представляете, сухая палка, давно уже сухая. И обычно могла вообще и по наследству перейти, знаете, все-таки реликвия. Дед ей, так сказать, опирался и так далее. И все принесли и положили, все 12 вот, патриархов, и Аарон свою положил. И утром приходят, все палки сухие, они их подписали, чтобы не перепутать. И там, сказать, а палка Аарона расцвела. Причем на ней весь процесс эволюции, расцветания. Значит, почки, листочки, цветочки, миндали. Представляете, на одной палке. Это такой символ воскресения вот, Иисуса Христа, что будет священство, что вот это же невозможно, согласитесь. Я хочу тебе еще раз напомнить, что ты влюбился в Бога, который невероятный для тебя. Вот ты сидишь, думаешь, а что может произойти? Да все, что угодно с тобой доброе может произойти, понимаешь? Потому что твой Бог невероятный Бог. Ты можешь расцвести. Аминь. Да так расцвести, что все удивятся. Смотри, не возгордись. Аминь. То есть ты можешь расцвести. Ты служишь невероятному Богу. Невероятному. Он твой. И потому что, когда ты пришел ко Христу, то Библия говорит, что тот, кто имеет Сына, он и все имеет. Потому что во Христе вся полнота Божества Телесного. Правда? И вот Библия говорит, что без пролития крови не бывает прощения греха. Требуется, чтобы была цена, потому что грех рождает смерть. И должно быть какой-то вот искупительный такой, что-то должно быть, чтобы справедливость восторжествовала или как-то это было покрыто. Потому что, Бог справедлив и все такое, мы это знаем. И когда Адам согрешил, помните, они фиговые листья оделись, это образ религии. Это человеческая попытка быть, не голым, быть хорошим, быть святым. И очень часто мы проповедуем эти фиговые листья. Брат, прикройся, ты должен быть то-то и то-то, ты должен быть то-то и то-то. И это все звучит, оно правильно, но бесполезно. Потому что ближайший ветерок приподнимет листок, и все обнаружат, что твой зад ничем не отличается от зада обычного рядового. Вы понимаете, точно так же блеснул в лунном свете. Вот. И поэтому Бог, он сразу же сделал то, что он сшил Адаму кожаной одеждой. Это был Made in El Shaddai, бренд такой, сейчас такого нет. Вот такая была, кожаные штаны были кожаные, модные, я вам точно говорю, как моей сестренке, классные штаны были. И что такое, ходи, Адам, как лох, вот тебе лапти. Нет, я думаю, что Бог со вкусом, у него все нормально, аминь. И какое-то животное должно было отдать это, умереть. Понимаете, да? Там кто-то за кадром умер, и была пролита кровь, чтобы Адам продолжал жить. И эта кровь была образом всего лишь той крови, которая сейчас омыла наши с тобой грехи полностью. Аминь. Прошлые, настоящие и будущие. Потому что Иисус вчера, сейчас и вовеки тот же. Аминь. То есть его кровь отличалась от всей этой крови, потому что она была кровь Бога, не просто человека. Помните, когда в Библии написано, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Когда он его родил? Ныне это когда? Понимаете, не до сотворения, он всегда существовал, он сущий в животе Бога, в недре отчим. Знаете, такая молитва у православных, потрясающая. Ты смертью смерть попрал и живот нам даровал. Аминь. Не это. Это неплохо, но не это. Аллилуйя. Не это. Живот, это имеется в виду, что Бог отдал Сына не только для того, чтобы наши грехи были прощены все. Наши грехи прощены с целью, чтобы мы попали опять в живот Бога. Аминь. Аллилуйя. Это трудно понять. Ладно, вы постарайтесь. Смотрите. Дело в том, что для ангелов достаточно быть в присутствии. Вот они летают вокруг трона, свят, 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 им хорошо, они в кайфе. И ангелы, они как бы внешние такие служители, понимаете, да? И они очень сильные, очень сильные. Ну, нам нельзя, мы с вами просто кожа и мышцы. Ну, мы не можем. Ну, там кто-то поднял штангу, самый сильный человек планеты. А ангелы вагоны ветром переставляют, вагоны, понимаете, там горы двигают. То есть, когда Бог говорит, приходит ангел, и там такое творится. Один ангел вошел в сирийский стан, к сирийцам, и представляете, 100 тысяч самых сильных воинов не проснулось. Вот так. Один ангел всего посетил стан и 100 тысяч трупов. Слава Богу, если этот ангел за тебя. Ибо написано, что тот, если Бог за нас, кто против нас? Аминь. Понимаете, а им даже, вот, в принципе, я не знаю, все равно им или нет, но они покоряются Слову Божьему. Они не смотрят на лицо. Так вот, когда ангел смерти пришел в Египет, помните эту историю? И он просто шел, и ему все равно, вот я встречался с этим духом смерти несколько раз. Я вам хочу сказать, ему вообще по барабану, как тебя зовут, кто ты вообще, христианин ты, не христианин. Он не, вот вы встречали кого-нибудь льва? Ну, в зоопарке хотя бы. Вы знаете, в зоопарке он просто лежит. Вот в ЮАР, я когда был в ЮАР, там тигров выращивал популяцию, фермер один. Вот ему китайцы, у него 36 пар тигров. Ой, этих тигров каких-то, 36 штук. И она как бы вымирающая популяция, и он ее выращивает там. И там сетка такая, не решетка, ну, не клетка, а сетка электрическая. И я подошел к сетке, и там тигр очень красивый, такой, знаете, лоснящийся, такой весь яркий такой, полосатый. И он вот так вот, знаете, зигзагами вот так вот все ближе, ближе ко мне шел, ближе. Ну и вот, и ближе, вот. А фермер говорит, ну, как бы ты отойди от сетки, ну, мне говорит. Я говорю, почему? Он говорит, понимаешь, он один у нас не отошел, а он так, хватит, и оторвал ему руку. Я говорю, да? Я говорю, я так раз отошел, так подальше. И когда он на меня посмотрел, знаете, я что я понял? Он вообще не разбирается, верующий или нет. Я для него мясо, вы понимаете? Вот это даже обидно как-то. Я понял, что Даниила не съели сверхъестественно. Да сверхъестественно его не съели, вы понимаете? Им все равно, я не знаю. И вот он там, знаете, он в ванне лежал, там вода. И он так хвостом, вау! Вау, так шел, так, вау, и ближе ко мне. И нечаянно проволоку зацепил электрическую, мокрым хвостом. Вы знаете, вдруг он подпрыгнул и загнулся весь, как кот, и издал почти кошачий вопль. Вот так. Это было так смешно, из такого важного, знаете, такой грациозный такой, такой. Это было очень смешно, он меня рассмешил. Но, вы знаете, ему все равно. И вот ангелу смерти ему все равно. Вот, и он, единственное, что, вот, что он уважает, вот, и реально, и не может приступить, он не может приступить кровь. Понимаете? Он не может перешагнуть через кровь Христа. А вот то, что у них было на косяках дверей, понимаете, это был образ крови Христа, просто образ. И ему все равно, какой там грешник, святой живет, может, он очень святой. Он бы умер, если нет крови. Понимаете, да? Какая национальность, еврей он или из других народов? Он бы умер, даже если он еврей, даже если он избранный народ, если нет крови на этих косяках. Понимаете? Все, ему все равно. Поэтому, когда Авель умер, потому что Каин его убил, то Бог говорит, Каин, что ты натворил, наделал? Что-то такое неизбежное, понимаете, что нельзя избежать. А кровь брата твоего вопиет от земли. И вы знаете, там это что-то, что, ну как вам сказать даже? Это ты не можешь объяснить, но ты слышишь этот вопль. Если кто-то убил человека, он всю жизнь слышит голос его крови. То есть он все равно знает, что что-то не так. И бывает такие, человек делает преступления в своей жизни, которые меняют его судьбу полностью. Понимаете? Это как будто вот он был благословенным, но после этого все портится. Все портится вообще. И поэтому Бог говорит, не убей, это вот одна из заповедей. или преднамеренное убийство. Бывает, люди защищают там родину, что-то еще они вынуждены как-то. Я не знаю, как в этих случаях, я не думаю, что вменяется. Но на самом деле все равно кровь, она вопиет, она умножается. И таким образом мы видим, что когда Авель, его кровь, она начала вопиять к Богу о мести, возмездии. То есть она требует возмездия. А возмездие за эту кровь, ты уже животными не можешь это. Это может покрыться, но это должно прийти. Оно придет. Так вот, чтобы оно не пришло, Иисус пролил кровь свою, которая покрыла всю кровь, пролитую на земле. Понимаете, да? Потому что в отличие от крови Авеля, в крови Христа было ДНК Бога Отца. Это был Бог, а не человек. Да, он был человек, но это был Бог, который никогда не сделал греха. Который стал человеком, который прожил человеческую жизнь. Его искушали, его, он рос, он должен был возрастать, он должен был где-то учиться, его должны были воспитывать также. Он всю человеческую жизнь должен был прожить это условие искупления. Поэтому, когда Мария родила, до этого Дух Божий сошел и дал семя. Поэтому это Сын Божий. Ты Сын мой, я родил тебя. Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Яков родил. Он говорит, ты Сын мой, сущий, который всегда был в животе Бога. Понимаете, всегда там был. Библия говорит, в начале, если вообще это слово уместно, к бесконечности, к вневременью, в начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Богом. А оно вначале было у Бога. Все через Него начало быть, и ничего не начало быть, что ты можешь видеть или не видеть, все, что начало быть. Это был Сын, сущий в животе Бога. Вот такие дела. И Библия говорит нам, что Слово стало плотью человеком. И было полно благодати, доброты, милости. И мы его видели. Мы видели его славу, это Иоанн пишет, как единородного, единородного от Отца. Вот так Бог покрывал грехи, не просто покрывал, а изничтожил грехи людей. Вы понимаете, что он сделал? Это не просто овечка погибла. И поэтому вот этот ковчег, он был свят, потому что он символизировал Иисуса Христа. И крышка милости, зная, что люди будут нарушать эти 10 заповедей. Бог знал, но милость превозносится над судом. Потому что что такое суд? Как не реакция на какое-то преступление или отделение одного от другого. Овец от козлов, плевел от пшениц. Как помните Исаия, увидел Бога, и как закричит, горе мне, я человек нечистый. И что произошло? Отделение его нечистоты и наделение пророческим дарованием, святостью. То есть это суд иногда это величайшее благословение. Ты становишься просто счастливым, ну невероятно счастливым. Я такой пример приводил, уже вам приводил, это когда в армии я служил, а мы оказались в стрессе. Вот москвичи всегда живут в стрессе. Вы даже не замечаете. Ну вот, вы уже привыкли. Вот знаете, я когда жил во дворе, у нас был двор, и дом-то четырехэтажный. Я только когда в свой дом переехал, понял, что я во дворе жил в стрессе всегда. Едешь и думаешь, да, Господи, пожалуйста, дай чудо, где парковка? Какая-нибудь парковка, Господи, пожалуйста. Нет парковки, снег не убран, сугробы. Где-то там притулился, думаешь, кто хоть бы не упало ничего на машину, не врезалось. Кто-то орет, собака по этажу ходит. Дун-дун-дун-дун, дач, дач, лает, как будто ковры выхлопывают. Ну и вот, потом кто-то еще там скандалит еще. Девка помадой почти кровью написала. Почему все не так? А тут рядом березовая роща. Да потому что они за волосы трепят друг друга из-за какого-то рыжего пацана. А потом удивляются, почему все не так. Да у вас вообще все нормально. У вас должно быть хуже. Ну, вы еще живы. Ну, с вашим вот вообще мышлением, с вашей жизнью. Понимаете? И когда ты вот все время в каком-то таком стрессе находишься, ну, надо научиться в шаломе. Это вообще великая практика. Да? И в армии, когда я служил, мы были в стрессе. После бани я 3 дня молчал. Нет, я не потому, что я Родину не люблю, я просто не мог найти слов, я не знал, что сказать. Потому что, ну ладно, в бане была вода 16 градусов. А сержант сказал, что это на самом деле 52, потому что ты 36 плюс вода 16. И я, в принципе, не спорил. Ну, я понимаю, это юмор такой, это смешно. Ну, это смешно, да. Но когда нам сказали построиться, мы голые стоим такие, руки поднимите, мы так подняли. Я еще не верил тому, что будет. А там стоит ведро с хлоркой, черенок от лопаты, на нем тряпка половая. Он так раз в ведро, раз в подмышки, в пах, подмышки, в пах, крестил нас в пограничные войска. Я смотрю, у меня там хлорка. Берет черный шланг, смыл это все и говорит, все, вы помылись, одевайтесь. И я замолчал. Вы знаете, мне дали шапку огромного размера, это специально, чтобы ты чувствовал себя чмо. Знаешь, когда у тебя вот тут шапка, вот тут шапка. А у кого большая голова, им дали маленькую, у них такая вот. И тоже подписали хлоркой. Это Петрова, это Иванова. А ремень затянули так. Вот так. И ты такой, как юбочка. Такой. И сразу тебе сказали, ну что, духи? И ты согласен, да, действительно, это мы духи. Мы духи. Да вас как бы нет, вы бестелесные существа. Вот. И вы знаете, где-то на 14-й день я зашел в туалет. А оттуда человек выходит, солдат, и говорит так, а я в туалет сходил вот так вот. Я говорю, и что? А я 14 дней сюда не ходил. И тут я понял, что я тоже первый раз захожу. Понимаете? И что там произошло в туалете? Суд. Освобождение. Вы понимаете? Суд – это освобождение, которое ты давно ждешь. Вы понимаете? И по сути в нем ничего дурного нет в этом суде. Освободился от какой-то лишней тебе ненужной похоти, от зависти. Это же только хорошо, правда или нет? Иногда, чтобы освободиться от зависти, от денег освободился на некоторое время. Вот, или еще от чего-то. Ничего, мы все переживем. Аминь. И иногда проходил какой-то свой путь, чтобы освободиться от чего-то. Например, я не знал, что у меня похоть к машинам была. У меня была похоть к машинам. Вот как такое? Я даже не знал. Я так, ну не то, что похоть к машинам, а вот желание, вот за рулем. Как я хотел, я так молился за машину. 3 года. Я могу вас научить, как долго молиться и ничего не получить. Я вообще специалист вот, по таким молитвам. И через 3 года Господь заговорил и говорит, зачем тебе машина? А я ему говорил, зачем? Для пробуждения, не для себя же прошу. Как один человек говорит, Господи, смерти прошу, не откажи, я очень тебя прошу, смерти прошу, не откажи, не для себя же прошу, Господи. Вы знаете, и иногда... Да, вот такая вот просьба была. И вдруг я понимаю, что я врал, что меня и так люди возили, даже очередь была. Пастор, можно я тебя отвезу? Можно я тебя отвезу? А я просто сам хотел. И мне все время казалось, что я их напрягаю, этих людей, что они, знаете, вот своим временем жертвуют из-за меня и так далее. 110 километров туда, 110 назад, там служение. А им нравилось, как я проповедую, им нравилось со мной общаться, и они просто хотели. Ну, как машины были плохие, иногда были хорошие машины. Иногда машина была, что мы туда едем, 4 раза колеса меняем в ту сторону, 4 раза в другую. У нас были много резиновых камер. Потому что ту резину не накачаешь без камеры. Она сразу начинает спускать, вы понимаете? Там протектор видно, поэтому надо резину. Ну, из-за того, что протектор видно, как-то съедает и камеру внутри. Ненадолго ее хватает. Но мы были счастливые. Но я очень хотел машину. И когда я понял, что я вру, я сказал, Господь, подожди минутку, мне надо подумать. Я ходил из угла в угол, молился на языках и думал, зачем мне машина? Какую духовную подоплеку подставить под машину? Ведь Бог дает только на духовные вещи. Я так думал, что Бог только на духовные. Не на духовные Бог не дает. Это же тебе для плоти. Ты что, плоть, что ли, свою хочешь потешить? Вы понимаете? И я понял, что я не придумал. Я сказал: дорогой Господь, давай новую молитву. Вот прости меня за прежнюю, каюсь в прахе и пепле. Вот новая молитва. Но новая молитва. Господи, дай ты мне машину. Просто так. Не на духовность. Ну просто так. Я просто люблю за рулем ездить. Мне просто хочется поехать в лес с детьми, сосисок пожарить. Потом без двух пересадок на автобусах, минуя мороз минус 44. Вот когда один здесь, другой здесь, и морда вся во льду. Когда ты не можешь впихнуться в автобус. Просто на машине хочется доехать. И он мне сказал: хорошо. Так ясно, что я подумал, что завтра будет. Я прям обрадовался, проходит 3 месяца, машины нет. Что-то он медлит, этот Господь, вы понимаете иногда? И вдруг я иду по улице, и голос Божий, прям ясный голос. Сегодня тебе позвонит Елена Петровна и подарит тебе машину Рено. Но ездить на ней ты не будешь, это чтобы испытать твое сердце. Я такой: да, во-первых, я не желаю чужой машины, Елены Петровны машины, не надо мне, я такой, знаете, не желаю чужого, я чужого не хочу, мне Бог как-нибудь сверхъестественно, а чужого мне не надо. И потом я не понял это все, что он сказал, прихожу домой, звонок, Елена Петровна: Сережа, привет, мы с мужем решили подарить тебе машину Рено. И голос такой в ухо: но ездить на ней ты не будешь. Я: буду. И местом Писания: благословение Божье обогащает Господь и печали не приносит. Ты мне заканчивай это, не буду. Что значит не буду? А зачем она мне тогда? Ну и вот, на следующий день я уже в нетерпении, я всем соседям хоть евангелизировал: а у меня машина, а мне это. Я такой был счастливый. Прихожу в их автопарк, а муж торговал цветмедом, знаете, у него там чермет и так далее, и с ним иногда рассчитывались машинами. Ну, это такие старые машины, ну, иномарки. И вы знаете, и вот у меня оказалось нормальное. Рено представительского класса, большая, седан, большой такой, я не знаю, как она даже называется. Я подошел, вот, я такой: я, Господи, слава тебе, дерг за ручку, как прищемил себе палец. Надувается такой черный волдырь, прямо на глазах у меня, и говорит мне: но ездить на ней ты не будешь. Я говорю: буду! Они мне говорят: оказывается, у нее двигатель кирдык, капиталку надо. Я говорю: да, и что делать? Он говорит: да ты не переживай, мы же тебе подарили, мы все исправим. Там все, $200, мы сделаем капиталку, все. Фух, обрадовался. Вдруг полиция напала их чермет, все разогнали. И они эту машину как-то укатили, спрятали куда-то. Год у них нет вообще денег. Они Иону благословили, и теперь их корабль начал тонуть. Ну и вот. Короче, у них вообще проблема началась. А они мне через год говорят: ну, забери ты эту машину. Она стоит, но на стоянке там, на, знаете, стоянки такие уличные, большие, общие. Вот. Вот тебе ключи, документов не дали, потом. Вот я прихожу на эту стоянку, а я как бы по трассе-то хорошо ездил уже там. А вот в городе у меня не было вообще практики. И плюс еще Вовчик такой толстый был, ему руль тер живот. И он как сдвинулся назад и кресло сломал. И оно вперед, ну, вообще не придвигается. От слова совсем. А так как это большая машина, то я до педали не достаю. Бог сделал все, что ездить на ней ты не можешь. И знаете, я даже до педали не достаю. И чтобы достать, я вот так вот ложился. Так. Но тогда я не вижу дорогу, понимаете? Я не вижу дорогу. И я как-то лег так, а Вовчик этот толстый говорит: когда закипит, вот ты увидишь, дым пойдет. Вот, тогда вот тебе крышка от 5-литровой бутылки пластиковой, синяя крышка. Ты найди лужу какую-то и туда в радиатор, ну вот, короче. Лужу поглубже только найди. Я говорю: хорошо. И я вот задом выезжаю, слышу, хрясь я во что-то. Бежит сторож. Ты чего? Я такой: что? Ты знаешь, чью ты машину помял? Я: чью я машину помял? Это этого главного бандита этого района. Я говорю: а там девятка такая вся тонированная, там в багажнике бита и больше ничего. Вы понимаете? А я ему крыло, ну, зацепил. Вот: давай твой номер телефона. А у меня сотового не было. Я офис церкви. Говорю: пусть они мне позвонят. У меня и домашнего это не было, только офис церкви. Короче, еду я, дороги не вижу, лежу. Вот так вот постоянно. Вдруг пошел дым. А я немного-то и проехал, метров 500, может быть, не больше. И она так медленно начинает ехать. Видно, поршневая совсем кончилась. Стоит полицейский. А у меня нет документов. А я понимаю, кроме меня никто не едет. И он стоит. Я понимаю, что он меня остановит, 100%. А я даже документы ему показать не могу. Мне сказали, да так доедешь, тут же недалеко. Я как взмолился, Господи, пусть он меня не останавливает, пожалуйста. Потому что я не знаю, у меня ничего нет, и дым идет. И знаете, а милиционер не работает с пустой машиной. Он смотрит, а никого нет в машине. Она едет, да, она едет. А водителя-то нет. Потому что я настолько был низко, что он меня не видел. Мне казалось, я вот так вот глазами смотрю на дорогу. В общем говоря, он поднял жезл и даже пробежал параллельно с моей машиной какое-то расстояние. Мы с ним встретились взглядом. Я говорю, не тормози меня! И он так меня и пропустил. Может быть, он до сих пор стоит там. Короче, довез я ее до гаража. Не, сначала до глубокой лужи. Я долго туда черпал, а мне кажется, что там прямо, знаете, в асфальт дырка куда-то уходит. То есть бесполезно я черпал. Народ стоял на остановке, а я молился, чтобы не было кого из церкви, вы понимаете. Потому что народу много, всегда кого-то встречаешь. Ой, доехал я, а гараж весь, вы знаете, вот весна, вот эти кошачьи, собачьи фекалии, которые гуляли все лето, вернее, всю зиму, они начали оттаивать слоями. Коричневые, зелененькие такие, ярко-желтенькие такие, ну вот. И вот, и ты ломом бьешь, чтобы гараж открылся, потому что вот этот лед, ну, такой слой. И они все брызгают на тебя. И ты стараешься не думать, что ты проклятый. Вы понимаете? Знаете, как старый такой анекдот моего детства. Мама мне рассказала, муравей под коровой полз, и она как какнет на него. Он целый день выбирался. Отряхнулся и говорит, такого парня обкакали. Понимаете, и когда я, помню, домой пришел, а в маршрутке я ехал, я к окну отвернулся, чтобы люди меня не видели, потому что здесь-то я очень был грязный. Вот. Потом мой друг заехал за мной, я отмылся, конечно, заехал, и вот, заехал за мной, говорит, садись за руль. Я сел, у меня руки на руль не попадают. Потому что я помял девятку, и я весь какой-то... Я говорю, ты давай за рулем, а я вот рядом. Я сел в окно, смотрю и думаю, Господи, может, я проклятый какой? И голос Божий, нет, ты не проклятый, просто у тебя был злой день. Я благословлю тебя сегодня, чтобы ты это знал. Мы тут шутку пошутили, друзья мои, говорят, прошел человек, умер, пришел к Господу, говорит, Господи, может, я проклятый какой? Нет, просто у тебя проклятая какая-то жизнь была. Злая какая-то жизнь просто у тебя была. А так ты не проклятый, просто жизнь у тебя какая-то злая. Вся. Без просвета, знаете. Нет, ну... И когда мы приехали на служение, ну, вообще 10 человек пришло. Для пастора это, вот если хочешь узнать, что ты ноль, то в церкви ты это быстро поймешь, став пастором. Там и так было 20 человек, а пришло 10. Это уж точно ты проклятый пастор. Знаете, вот когда ты за 10 лет служения у тебя стало 60 человек, а в группе прославления те же лица только чуть-чуть состарились, ну и вот... Вот, и ты все время в оптимизме. Аллилуйя! Жив Господь! Аллилуйя! А они тоже такие заходят все такие. Христе, ну давай, вдохновляй нас. Вы знаете, и... Вот, да... И, короче говоря, мы еще в зале собирались. Я говорю, ну, что мы будем в зале в десятером сидеть? Пойдемте в фойе. Поставили стулья. Я говорю, давайте помолимся. И никак, ты знаешь, молиться даже не хотелось. Помереть хотелось, и все. И я так поднял руки. только рот открыл, Дух Святой как обрушился на нас. Мы полтора часа плакали, смеялись, я пророчествовал, из меня реки текли, все мы были, исполнились Духа Святого. Я понял, что я благословенный. Не потому, что у меня машина есть, не потому, что мне что-то есть, а потому, что Дух Бога со мной. Пройдет время, появится машина. Понимаете, пройдет время. Я помню, как один друг: Серега, давай решим вопрос с твоими машинами. Я: как? Когда ты пастор бедный, ты в каждого бизнесмена смотришь с надеждой. Он чувствует, что ты на него надеешься и боится тебя. Он говорит: ты продавай свою девятку, а у меня уже девятка была. У нее, правда, колесья были, как у Зощенко, знаете, страдания молодого Вертера, рассказ. Еду я однажды на велосипеде. Вот. Жалко только, колесья не все. Нет, они все, просто они разные. Одно немецкое, а другое это русское. И этот руль украинский. Но ехать можно в сухую погоду. Понимаете, да? И вот у меня просто левая сторона колес была так, а правая вот так. Ну, прямо не видно сбоку. И она еще под крылок терлась там, видно, как-то они что-то перекосило. И когда коврик поднимаешь, видно дорогу. Если тебе не нравится дорога, просто опусти. А если что-то гремит, мой друг сказал: музыку громче делай. Тот, кто учил меня на машине, у него было 18 аварий. Ну и вот. Он такой, говорит: короче, едешь, если видишь деревья, через дорогу пошли, выбирай потоньше, я тебе советую, как бывалый водитель. Вот. И знаете, он такие вот у него были советы. Да. И, короче, это. Давай, говорит, машину, решим вопрос с твоими машинами. Я продал, дал ему 2000 долларов, он добавил 15. В то время это было неплохо. Купил мне Audi A4, трехлетнюю машину. И я каждое утро садился и орал: «Слава тебе, Господи!» Вот так. Понимаешь, это, каким ты становишься благодарным, когда твой жизненный путь был не совсем простой. И как ты хочешь славить Бога, да, когда ты видишь, что Он мудрый, провел тебя мудро и научил тебя каким-то вещам. Понимаете? Так что ты счастливее тех, кто этого не знал. Правда ведь? Понимаешь, бизнесмен, который терял бизнес не один раз и начинал сначала, падал, казалось, нет никакой надежды, где-то есть Иисус Христос, но мы Его сегодня не чувствуем. Но, наверное, Он нам поможет. Аминь. Или мы сдохнем. И вдруг оказывается, раз, и тебе Бог вытащил тебя, Бог помог. Оказывается, Он живой. Потому что это кровь. А я очень хочу вам донести эту мысль, и вы ее почувствуете, и вы ее переживете сегодня. Что вы просто войдете в какое-то понимание своего благословения, да, в неизбежность того, что вы благословлены из-за этой крови. Понимаете, в неизбежность. И поэтому, когда ковчег попал в плен к филистимлянам, потому что сыновья Илии, как просто краткая характеристика, люди негодные. Они отвращали людей от жертвоприношений там, и так далее. Кстати, жертвоприношение – это часть святыни. Ну, поэтому, когда отвращают людей от жертвоприношений, это плохо, ну, это нехорошо. Не те, кто критикуют пожертвования или там еще, и те, кто используют людей, ну, для своих целей. Они тоже отвращают, да? Потому что эти ребята тыкали вилкой в мясо, спали с женщинами прямо возле святилища. Их и так было достаточно еды, потому что священники – это самая богатая каста всегда была. Если бы вы... Анна, вот эти первосвященники, Анна, Каиафа – это олигархи уровня царей. Это я вам серьезно говорю. То есть это люди, которые, ну, процветали очень сильно. И это прописано было в законе, чтобы те, кто священники, они пользовались от святилища. Правда? То есть потому что у них не было своего бизнеса, своего дела, и своего земли, своего удела, кроме как вот этого. И Бог о них заботился. Но это не значит, что нужно вот этим, знаете, вот пренебрегать вот этой заботой и наглеть. Правда ведь? Вот. И вот эти оба сына, они погибают. В этот день погибает Илия. И проклятие, которое пришло на его род, такое, что у него ни один человек не умрет старцем во все поколения. То есть это было вот за то, что они вот к святыне отнеслись вот так, к святилищу, да? Вот. И ковчег был похищен, ну, забран в плен филистимлянами, но оказалось, что все филистимляне в плену у ковчега. Они его поставили в храм Дагона, утром приходит, Дагон лежит на лице возле ковчега. Они поставили его, поставили охрану, охраняли храм. Утром приходит, ноги сложены отдельно, руки отдельно, голова отдельно, Дагон лежит, туловище у порога лежит. То есть, и они понимали, что этот ковчег, он какой-то настолько ужасный, что они решили, что та вся область, в которой был ковчег, они заболели какими-то наростами, говорят, геморрой. Плюс там мыши все сожрали. Они отправили это в другую область, благословили по сходной цене. Там произошло то же самое. Они начали умирать все. Они переслали это в другую область. Короче, они, вся филистимская земля со всеми областями получила это, везде ковчег оставил свой след. И там написано, что они настолько были измучены ковчегом этим, и они были в таком ужасе, что их вопль дошел до небес. Представляете, то есть это была катастрофа национального масштаба. То есть у тебя хуже, чем, ну, это, что можно себе представить, для любых эпидемий. Вот, и они кладут туда золотых мышей, золотые геморрои туда положили, и двух коров запрягли, коров, не лошадей, у которых телята в противоположной стороне. Они не должны уходить от телят. И коровы мычали и шли в Израиль. И там они остановились. И вот история с ковчегом. И вот Давид проходит, Саул пренебрегал этим ковчегом, приходит уже на царство Давид, и Давид этот ковчег решил перенести, а инструкцию эксплуатации не прочитал. И они его поставили на колесницу. И когда ковчег наклонился, Оза прикоснулся к нему и тут же умер, и это место назвали поражение Озы. На иврите трещина Озы. Ну, трещина Озы, то есть поражение, трещина Озы. И тогда Давид так напугался этого ковчега, что сказал, как ему войти в мой дом? Видите, вот этот страх, он сразу делает дистанцию между тобой и Богом. Если я тебя буду пугать Богом, ты, конечно, будешь ему поклоняться и делать все, но у тебя не будет любви к Богу, потому что для тебя Бог – это угроза, которому как-то надо поклоняться, чтобы он был добр. Понимаете, такое создается впечатление, что Бог вот, вот по своим действиям вызывает ощущение, что надо как-то аккуратнее с Богом. Он такой вот свят, а мы нет, не знаю, как с ним жить. И Давид отдал, благословил ковчегом Авидара. И Авидар – это имя, которое звучит так. Ну, оно как бы, сейчас, секундочку. Авидар – Авет-Едом на иврите. Авет-Едом. Ну и вот, он благословил Авет-Едом этим ковчегом. Через три месяца. А вот, кстати, Иосиф Лавий об этом пишет, что Бог так благословил дом Авет-Едома, что ему начали завидовать все. Все. Раньше я думал так, ну так, что, ну, у Авет-Едома морковка стала огромная, капуста, баклажанчики огромные выросли. Значит, короче, все процветает, козы рожают, нивы, это овцы, все там, как бы сельское хозяйство поперло. Но на самом деле, вот благословение во всем, оно имеет в виду, сейчас я вам покажу это в Библии, оно имеет в виду не просто бизнес даже в твоей жизни, хотя здесь это абсолютно заложено. Оно имеет в виду особые таланты, дары, способности, которые приходят в твою жизнь и жизнь твоих детей, внуков и правнуков. То есть это настолько становится очевидным, когда вдруг дети в школе выдают такое, на что они раньше не были способны, когда вдруг у них появляется какая-то особая духовная, материальная власть, позиция. И что все люди вокруг начинали понимать, что это из-за ковчега. Потому что жизнь Авидара до ковчега, жизнь Авидара во время ковчега, это разные люди вообще. Понимаете, что это разные люди? То есть все видели его до этого момента, и все видели, что за 3 месяца следующих, из-за того, что у него был ковчег дома, он был благословен. Так вот, если взять, что такое ковчег, там мы видим, что там внутри заповеди. Конечно, Авидар туда не заглядывал, иначе бы история была бы другая. И умер Авидар, Авет-Едом. Но ковчег, вот это престол милости, и вот эти херувимы, они смотрят на кровь. И вот то, что ты согрешил, то, что ты неправильно делаешь, это покрыто кровью. Понимаете, да? И когда вот изучать имя Авет-Едом, то там получается, что это Авет, это слуга. Авет-слуга, а Едом. А Едом, это происходит от слова Адам, и Дан, красный. Адам был красный не потому, что он Чингачгук был. Имеется в виду, что человек обладает вот этой красной кровью, что в нем кровь. И когда ты читаешь Библию, ты прочитаешь, что, он, что это же слово, кровь, красный, ей же называли сок виноградный. Сок виноградный. Он топчет вино в крови гроздов своих. Помните это, да? В крови винограда, в крови гроздов. От этого же слова происходит слово кровь винограда. Ну вот виноград, кровь. Он топчет вино. Его одежды все в крови. Вот когда Библия говорит, Иеремия увидел великого Иерея. И Иерея, это первосвященника, над первосвященниками даже, да, великий Иерей. Его одежды были запятнаны кровью. Рядом стоял сатана, обвиняющий его. И тот, кто стоял, его звали Иисус. И Господь сказал, снимите с него одежды, потому что вот эти одежды, которые были на Иисусе, это все наши грехи, кровь, пролитая людьми, которая была на Христе, за что он был убит на кресте, измучен. Он взял вину, наказание всего мира, и весь был грязный от крови. Понимаете, да? Он весь был в крови. Но так как он не сделал греха, они говорят, снимите. И великий Иерей, Иисус, это видение Иеремии, за 700 лет до рождения Христа, он говорит, там написано, да запретит тебе сатана Господь, да запретит тебе. И сатана, как прокурор и обвинитель всех людей, он не имеет доступа к престолу Божьему, чтобы обвинять тебя. Он уволенный. Да, он ходит в спортивных штанах с отвисшими коленками, у него полосатая палочка. Иногда он вдоль дороги тормозит людей и обвиняет их, что они выписывают им штрафы и так далее. Но тебе вовсе не обязательно останавливаться. Аминь. Потому что и у него нету поддержки неба. Его нету, кто, за ним никто не стоит. Это самозванец. Самозванец. Вот и все. Тебе не обязательно болеть, это является наказанием. Тебе не обязательно быть бедным, это является наказанием. Тебе не обязательно быть оштрафованным. Потому что ты не поддаешься этим всем вещам. За тебя заплачено кровью Христа. Аминь. Ты не штрафуешься вообще от слова. От слова совсем. Вы слышите меня? Христиане в это верят с трудом, с большим трудом. Итак, Авет-Едом, это переводится слуга крови. Слуга крови. Он является образом человека, который верит, что ковчег – это законченная работа Христа. Понимаете? То есть он понимает, что причина, можно еще раз, причина, почему он благословен, это кровь. Причина, почему он богатый, кровь, не я Авет-Едом, а кровь является причиной. Она полностью все сделала, она меня оправдала. Он одним приношением, кровь его, одним приношением навсегда, навсегда сделал меня совершенным. Я могу предстоять перед Отцом, и я совершенный в Его глазах. Внешне я еще согрешаю, ошибаюсь, могу кого-то соблазнить, и кто-то скажет, ой, Сережа, ты что это сделал? Но в глазах Бога, из-за Его крови, я абсолютно совершенный. Он заново родил меня, и слово «родил», новое творение, это то, что произошло с человеком, когда он поверил в Иисуса. И даже вера твоя в Иисуса, это не твоя вера. Это что-то, что прородил у тебя Господь, понимаете? Это не ты сам. Вот почему без этой крови, без Святого Духа у нас ничего не может получиться. Вот почему, когда мы думаем, ну я это сам сделаю, я это буду делать, мы вдруг видим, что этот ковчег прям дерется. Не надо его трогать, не надо помогать Богу, не надо тут из себя что-то изображать. Единственная причина, почему ты преуспеваешь и будешь преуспевать, это кровь Иисуса Христа. Она тебя сделала совершенным. Написано, Он одним приношением навсегда сделал тебя совершенным. Другое место говорит, вы были далекими и чужими для Бога. Вы не имели никакого отношения к Божьим благословениям. Никакого. Вы были отчуждены от общества Израиля. Но теперь во Христе вы некогда далекие стали близкими кровью Иисуса Христа. Эта кровь, она сделала тебя близким Богу. Аминь. Ближе невозможно. Ты можешь это чувствовать, можешь это не чувствовать. Если ты служитель чувств, то это, ты пропустишь это. Но если ты служитель истины, а истина в крови, то это твое всегда. Аминь. Если ты ждешь, когда чувства нахлынут, то ты почувствуешь себя прощенным, ты можешь вечно это ждать. Потому что здесь эмоции, твои чувства не участвуют. Они только вагончики, сопровождающие истину. Или не сопровождающие. Я не знаю, насколько ты чувствительный. Понимаете? Дело не в эмоциях, а дело в том, что кровь это сделала тебя близким. Ты не можешь устами пошевелить, чтобы Бог тебя не услышал. Ты ближе к Богу, чем твоя кожа к тебе самому. Мало того, ты настолько близок, что Павел говорит, я говорю вам, что великая тайна, из-за которой умер Иисус, сокрытая от всех поколений, но ныне открытая вам. Она звучит так, Христос в вас, прямо в вас сейчас. Аллилуйя. Потому что Христос не умер, чтобы просто простить твои грехи. Грехи и так покрывались в Ветхом Завете. Христос умер, чтобы вернуть тебя в живот. Ангелы могут и без живота, а ты не можешь. Ты не можешь жить только присутствием Божьим. Тебя Бог хочет видеть внутри себя. Понимаете? И поэтому Бог стал человеком, сошел на эту землю, вышел из утробы, изнутри Марии, чтобы ты был внутри Него. Иисус говорит, в тот день, когда я воскресну, вы узнаете, что я в Отце, Отец во мне, а вы в нас. Аминь. Вот такая матрешка. Аминь. Вот такая матрешка. Вот так вы укрыты в нем. Чувствуя это, не чувствуя это. И Авет Едом был благословен, потому что он просто служил крови. Как Бог так сделал, что даже имя совпало? Как Бог хотел показать на всем своим пророческим писанием, где нет ничего случайного, что твоя оза рука не поможет Богу. Не смей помогать Богу, поверь, это Бог помогает тебе. Не надо поддерживать Бога, это Бог поддерживает тебя. И не ты, веточка, держишь корень, а корень держит тебя. О, братья и сестры, давайте будем держаться за Иисуса. Вы умрете, если будете держаться за Иисуса. Вы не выдержите, нельзя все время держаться. Руки отвалятся. Понимаете, никто не просит тебя держаться за Иисуса. Тебя просили понять, что Иисус тебя держит и успокоиться. Понимаете, успокойся. Поверь, что Иисус тебя держит. Поверь, что Он вообще за тебя верит даже. Ой, я стараюсь верить. Послушай, ну Бог, который в тебе, абсолютно не сомневается. Аминь. Он точно знает, что у тебя все будет хорошо. Аллилуйя. Мы придумали религию веры. Да, вера, но вера это то, что Бог дает. Мы даже веровать-то без Него не можем. Мы любить без Него не можем. Мы любим-то Его любовью, которую Он излил в нас Духом Святым. А Дух Святой, друзья, живет в крови Христа. Он живет в крови Христа. Если вы хотите славу в своей жизни, то херувимы, которые приносят славу, смотрят только на кровь. Аминь. Они смотрят на кровь. И они видят свят, 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 свят. Вот что они видят через кровь. Поэтому Бог хочет, чтобы ты понял. Знаете, присутствие Божье в церкви – это понимание, когда ты выключаешь себе из формулы успеха. Да, мы работаем, да, мы делаем, что может делать наша рука. Но я расскажу вам, почему я буду процветать и процветаю. Кровь. Он обнищал так глубоко и пропорционально глубине его нищеты, когда вместо воды его поили уксусом. Чтобы не исполнилось Писание, родители ели кислый виноград, а у детей оскомина на зубах. А он даже оскомину за грехи твои снял с твоих детей, чтобы они никогда не сделали твоих ошибок. И чтобы они не жили, вот, и не жевали вот эту кислоту. Чтобы они не знали, что такое два раза развестись. Понимаете? И когда Авед-Едом, он служил этой крови, и вдруг стучат в дверь, открывай. Что такое? И он понимает, уже слухи говорят, Давид уже предупредил, что ковчег заберут. Заберут ковчег. Кончились твои благословения. Вы слышите меня, да? И он говорит, жена, дети, все мы идем за ковчегом. Продаем этот дом, уходим с этого места, где ковчег, там и мы жить будем. И вы знаете, я вам прочитаю, что произошло. Мне очень это нравится. Мне очень это понравилось, ну реально очень, 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 очень. Аллилуйя. 1 Паралипоменон, 26 глава, 4 стих. Сыновья Авед-Едома. Это его дом, его внуки. Это все они собрались и пошли за ковчегом служить крови. Вы со мной? Первенец Шимая, второй Иегозавод, третий Иоахан, четвертый Сахар, пятый Нафанаил, шестой Аммиил, седьмой Сахар, восьмой Пильфуай, потому что Бог благословил его. У сыновей Шимаи родились также сыновья, начальствовавшие в своем роде, потому что они были люди сильные. Вы понимаете, что такое благословение? До тысячи родов. До тысячи родов. Дальше читаем. Они были люди сильные. Сыновья Шимаи, Офни, Рифаил, Авет, Елизад, братья его, люди сильные. Елея, Симхая, все они из сыновей Авед-Едома, они, сыновья их, братья их, были люди прилежные, к службе способные. Их было у Авед-Едома 62. А теперь знаете, что такое сильные? Это то же самое слово, которое написано, кто найдет жену, добродетельную, да, добродетельную. Тот обрел благо. Слово добродетельная жена, хай-ил, хай-ил, сильный, который переводится. Бывают такие женщины, что ты не можешь ее смирить, она такая... Ты заткнись, она сам помолчи. Сильные. Но здесь не об этом. Аминь. Аминь. Знаете, о чем? Это слово сильный, хаил. Кто найдет добродетельную жену, эта сила, она связана с тем, что приобретает богатство. Олигархи. Это сила власти, управления, талантов, даров, быть начальствующими. Вы понимаете? Быть головою, а не хвостом. Управлять большими деньгами. А может быть, эти евреи, которые до сегодняшнего дня одни из самых богатых людей в мире из рода Авед-Едома? Ведь я не знаю, мы не можем проследить эту линию, это просто мои мысли. А может быть, ведь сам человек не может взять на себя такую. И может быть, они даже не верующие, Бога не знают, но помазание и благословение из рода в род переходить. А может быть, христиане, которые были далеки и теперь из-за крови привиты к корню, И не они корень держат, они должны понять, что не ты держишь Иисуса, а Иисус держит тебя. И не ты первый поклоняешься Иисусу, Он тебе. И не ты первый любишь Иисуса, Он тебя любит. И не ты обеспечиваешь Иисуса, Он тебя обеспечивает. Аминь. И Он ответственный за твою жизнь, и ты не сирота, ты ребенок могущественного Бога. И Он взял ответственность за тебя, сделал тебя благословенным из-за крови. Аминь. А может быть, если мы уберем себя из формулы успеха и поставим кровь и скажем: дорогой Господь, есть одна причина, почему я успешный. Вот эта кровь, она даровала мне изобилие. Вот эта кровь, она даровала мне успех. И помните, когда Иисус говорит о тем людям, которые отвергли Христа, потому что написано: Он есть жизнь. И жизнь это была свет человеков. Но люди отвергли свет, они отвергли жизнь. Иисус говорит: суд состоит в том, что свет пришел в мир. Он говорит о себе. Иоанн пишет, что Иоанн Креститель не был светом. Он свидетельствует о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, рожденного в этом мире. Он пришел к своим. Его зовут Иисус, и свои его не узнали. Но тем, кто узнали Его, Он дал власть быть и называться детьми самого Бога, самого Бога. Соломон, мои друзья, это наш брат. У нас папа тот же, просто Соломон жил раньше. Его мудрость, прозорливость, пророческая прозорливость, способность знать, ощущать будущность, она в крови. Таланты, дары, Дух Святой живет в крови. Эти херувимы осияющие, они живут в крови. И когда мы начинаем светить это, аминь, и понимать, что это причина моего благословения. Да, мы что-то можем делать. Мне говорят: вот дети у тебя веруют, любят Бога, верят, там служат. Но это не из-за меня, я бы так сказал. Понимаете, не в прямом смысле из-за меня. Это из-за того, что Иисус, это Иисус помогает. Иногда вообще сверхъестественно Бог спасает. И поэтому каждый раз, когда ты делаешь причастие, каждый раз ты приобщаешься к крови самого Бога. Самого Бога. Даже евреи, которые погибли, вот Израиль был рассеян до 1947 года, 1948, он был рассеян. Представьте, 2000 лет. Библия говорит, из-за того, что они не приняли Христа. Да придет на этот род, Иисус сказал, кровь праведная от крови Авеля до крови Захария, которого они убили возле жертвенника. Они отказались от крови, которая бы их избавила от кровей. Избавила от тех абортов, которые делали, избавила от той злобы, которую делали, от тех слов проклятий, которыми кололи друг друга, резали друг друга люди. Уничтожали друг друга, оскорбляли, обзывали, избавила бы от той злобы, которая должна прийти и материализоваться на их жизни. А избавляет кровь Христа. Аминь. Избавляет кровь Христа. А те, кто поверили, они были избавлены. Аминь. Они были избавлены. И сегодня мы живем, когда я, например, говорю: Господь, Твоя милость. Моя молитва за страну, за семью, она всегда в крови. Моя молитва в крови. Я не прихожу к Тебе, Господь, просто как Сережа, которого Ты даже любишь, который Твой сын. Я прихожу к Тебе с кровью моего Иисуса. Она кричит о милости. Из-за нее я помилован. Я просто напоминаю себе и Богу, который и так все это знает, причину моего успеха. Аминь. Причину моего успеха. Она одна. Христос, Его кровь. Библия говорит, что мы не спаслись делами. Мы спаслись по благодати. Но там написано: на добрые дела. Даже эти добрые дела я делаю через кровь. Аминь. Я всегда хочу отдать славу Божьей крови. Вы со мной? Вы знаете, вот я хочу, чтобы благословение Авет Едома, оно начало в вашей жизни очень сильно проявляться. Когда мы будем делать причастие, аминь. Давайте мы принесем все для причастия. Когда вы возьмете в руки вот эти святые предметы причастия, кровь и тело Иисуса, вы знаете, в разных конфессиях по-разному к этому относятся, да? Вот. Но мне нравится моя версия. Вот. Почему она мне нравится? Потому что она ни о чем не думает. Я не имею в виду ни о чем не думать. Я имею в виду, что она думает, как написано. Иисус взял вино, взял хлеб и сказал: ешьте, это тело мое, это кровь моя, все. Я никогда не соглашусь, что это символы, аминь. Потому что это пророческие действия, полные духа. И когда в этом Дух Святой участвует, не важно, что это по вкусу, аминь. Важно, что Дух Святой из-за тебя, из-за того, что ты соглашаешься с этим, это становится реальностью в крови Иисуса Христа и Его тела. И мой друг Денис, у него был сон о причастии, и он говорит, и во сне Господь заговорил с ним и сказал: вы не размышляете над причастием, поэтому оно часто ничего для вас не производит. И он говорит: не торопитесь, не торопитесь, подумайте, это вас даже не требует суперверы, тебе просто подумать. Там не написано, кто будет с верой делать. Там просто написано: размышляйте о теле и крови. Вы верующий, Бог не требует от вас суперверы. Если вы доехали сюда по этой каше, на машине или в метро, то вы верующий 100%. Мне все равно, что ты чувствуешь, ты верующий. Аминь. И этой веры достаточно, поверьте, достаточно. То, что нужно добавить сюда, это подумать: Боже, я так благодарен Тебе, что это тело Иисуса сломана была на кресте до глубины нищеты, чтобы я был богатым. И это причина, почему я богатый. И ты называй, даже если ты это не чувствуешь, называй несуществующее существующим. Аминь. Скажи, и вот эта кровь Иисуса, она была пролита. И когда она в Гефсиманском саду была пролита, Иисус сломал наше безволие. Он сломал рабство греха. Он потел кровью и потом. Он потел, потому что он сражался с человеческим самоволием, с человеческой вот этой, вы знаете, гордыней. И он нагнул ее так, что его кожа рвалась и текла кровь. И он сказал: не моя воля, но твоя. И всю человеческое безволие покорился. За нас это сделал. Вот почему наркоман вдруг обнаруживает, что колоться он больше не хочет. И даже от химических наркотиков. Потому что всю вот эту боль, страсть, зависимости в Гефсиманском саду, она вышла с кровью Иисуса. Мы так не сражались против греха, как он. Аминь. А потом его били, и кровь текла из него, чтобы ты был целостным. А потом каждая плеть, она аннулировала твои болезни. Все виды болезней, которые только существуют, и которым еще дадут название. Они произошли от этих 40, от этих 39 видов основных. И Иисус хотел это взять на себя, чтобы ты был здоров. И вот эта кровь, она делает тебя здоровым. Аминь. И когда венец на голову его положили, палками вбивали в голову эти шипы, он взял все твои проклятия за все твои преступления, чтобы не было ни одного. Фактически все. Нет такой сферы, которая не была бы покрыта. И он вошел с тобой в завет, с отцом в завет, а тебя в него. И ты можешь сказать: это кровь, она сделала меня совершенным. Эта кровь сделала меня богатым, как Соломон. Эта кровь, она запретила смерти приходить в мою жизнь. Эта кровь. Я благодарю Тебя, Отец, за эту кровь. Я благодарю Тебя за кровь Иисуса и за тело Иисуса, ломимое. Я благодарю Тебя, мой возлюбленный Царь. И вы знаете, что эта чаша называется чашей благословения. Благословение. Яков за него боролся вообще. Вышел, короче, после борьбы хромым. И Господь говорит: я тебя благословлю. А тебе это благословение в виде пищи предлагаю, чтобы ты пил, кушал, наслаждался. И каждый раз, когда ты дома кушаешь, в любой ужин, обед, держи там немножечко виноградного сока. И это можно делать всегда. Знаешь, ты будешь служителем крови. Ты будешь обедать домом. Просто с женой, или нет жены, с кем-нибудь, или нет никого, один. Ты Иисус. И пусть это сила овет Едома, сила Хаил, сила, она сама сойдет и будет в твоей жизни проявляться во имя Иисуса. Пусть это сила Хаил, как на сыновьях овет Едома, она будет на твоей жизни, она выведет тебя из места, где, может быть, ты уже все знаешь и не нашел, в ту золотую жилу для твоей судьбы, благословение. И каждый человек, который пришел сюда, а те, кто смотрит онлайн, вы тоже можете взять виноградный сок, взять то, что у вас есть, какой-нибудь хлеб, я не знаю. Мы однажды, я не буду говорить, что кто-то соблазнится. Да не важно, что ты там взял. Что жуется? Спорить о пресном хлебе или о дрожжевом мы не будем. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за Твою дикую любовь. Я благодарю Тебя, что Твоя благодать и милость прямо сейчас здесь. Я благодарю Тебя за благословение. Я провозглашаю это благословение. Это чаша благословения. Благословение служителя крови, который живет кровью Иисуса, искуплением, полным искуплением. Вы можете принимать причастие, когда захотите, как вам кажется. И вы не уйдете без благословения отсюда. Ни один человек, ни один человек. Ни один человек, ни один человек не сможет уйти отсюда без благословения. Вы будете видеть проявление. Проявление. Есть у духовных вещей физические проявления. Физическое проявление. Исцеление прямо сейчас. Финансовое освобождение от долгов. Проявление. Отец, я благодарю Тебя за свободу от долгов. За проявление. Я благодарю Тебя за исцеление. Как проявление Твоей славы в ранах Иисуса, которыми мы исцелились. За таланты, дары. За Хаил, за способность приобретать богатство и быть весьма успешными во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Отец. Полные чудеса. Чудеса на этом месте. Сверхъестественные чудеса. Все в крови Иисуса. Прямо сейчас. Аллилуйя. Аминь.